Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 18 красавіка.
Ці сапраўды Лукашэнка з Пуціным хочуць перамір'я ў вайне?
Он хорошо играет отведённую ему роль, давая Путину комфортный формат для коммуникации с миром. Чтобы это не выглядело так, что Россия сама кого-то просит о переговорах, как бы из позиции слабого. Лукашенко же тоже выжимает из ситуации максимум. Он довольно ловко вставляет во все эти заявления Путина свой традиционный нарратив о том, что Минск еще может сыграть посредническую роль на этих переговорах.
Режим распродае маёмасць палітычных. Ці ёсць у іх шанец яе вярнуць?
Гэта будзе мець наступствы таго, што чалавек не будзе прызнаны добрасумленным пакупніком, а будзе прызнаны, што ён ўсё ж такі недобрасумленны, купляў маёмасць, якая прадавалася з правымі хібамі, так, з нанесеннем шкоды уладальніку гэтай маёмасці.
Званок аленяводу і дно эксперта Белты. Крынж тыдня.
Выбарчыя ўчасткі ў Англіі адкрываюцца а 7 раніцы, на гадзіну раней, чым у Беларусі, і закрываюцца а 10 увечары, так што часу прагаласаваць ва ўсіх ахвочых больш чым дастаткова. Калі наступны раз пабачыце гэтага эксперта, смела праматвайце.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас сваёй апошняй сустрэчы Лукашэнка і Пуцін актыўна абмяркоўвалі перамір'е паміж Расіяй і Украінай. Яму была прысвечаная, прынамсі, публічная частка перамоваў.
А потым Лукашэнка пераконваў журналістаў, што Пуцін малайчына і цяпер для Украіны зручны момант. Маўляў, ёсць дакументы, выпрацаваныя падчас двухбаковых сустрэч у Беларусі і Турцы. І што калі Украіна з краінамі Захаду не адрагуюць на прапановы Расіі, то значыць яны не хочуць міру.
Чаму раптам дыктатары захацелі спыніць вайну і якая ў гэтым роля Лукашэнкі? Пра гэта на YouTube-канале «Зеркало» паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Обсуждение мирного процесса по Украине было, видимо, главной целью приглашения Лукашенко в Москву. Не в том смысле, что Путин хотел это с ним обсудить, а в том смысле, что российскому президенту нужна была какая-то непринужденная обстановка, чтобы поговорить о наболевшем. Это наболевшее состоит в том, что сейчас в Швейцарии готовится конференция с обсуждением мирных переговоров по Украине. Россию туда не позвали. И судя по речам Путина на встрече с Лукашенко, его это очень задело. Он долго говорил о том, как Россия на самом деле готова к переговорам, и как без нее никакой мирный процесс невозможен. И как 2 года назад они с Украиной практически подписали мирное соглашение в Стамбуле на переговорах, но его сорвали западные союзники. А Лукашенко во всем поддерживал коллегу. По сути, просто зеркалил его тезисы, повторял своими словами. А потом повторил это все еще раз, когда вышел к прессе после переговоров. Даже журналисты, работавшие на мероприятии, вроде летописца Путина Андрея Колесникова из «Коммерсанта», удивились тому, как много времени лидеры уделили этой теме. Разумеется, мало кто на Западе верит, что Путин – практичный человек, готовый к достижению договоренности или уж тем более соблюдению их. Хотя и в демократических странах есть такие политики, которые верят в лучший образ российского президента. Все, что угодно, лишь бы побыстрее закончить войну. Даже если это означает навязать Украине невыгодные для ее условия. Но еще больше таких политиков и целых правительств в незападных странах. И именно они главные адресаты месседжа Путина. По сути, он говорит им, что вам незачем участвовать во всяких швейцарских конференциях, где нет нас. Лучше поддержите мирные инициативы на наших условиях и давайте вместе убедим Запад закончить эту войну. И по традиции Путину нужны какие-то попутные мероприятия для того, чтобы делать важные для себя заявления. Чтобы объявить о том, что он идет на новый президентский срок, ему понадобился явно срежиссированный вопрос от военного с оккупированных территорий. А задолго до этого, в 2013 году, даже чтобы объявить о своем разводе, он с тогда еще супругой Людмилой специально для этого пошли в театр, а по окончании спектакля вышли и случайно встретили телекамеру. Визит Лукашенко из этой области. Он хорошо играет отведенную ему роль, давая Путину комфортный формат для коммуникации с миром. Чтобы это не выглядело так, что Россия сама кого-то просит о переговорах, как бы из позиции слабого. Лукашенко же тоже выжимает из ситуации максимум. Он довольно ловко вставляет во все эти заявления Путина свой традиционный нарратив о том, что Минск еще может сыграть посредническую роль на этих переговорах. Он намекнул на это трижды – до, во время и после встречи с Путиным. Поэтому для Лукашенко весь этот визит – это еще одна возможность быть полезным для своего старшего брата, ну и заодно вернуться от критики российских ультрапатриотов, прикрывшись Путиным. Хочет ли Лукашенко конца войны, мне сказать сложно, я не могу залезть в его голову. Но чего он точно хочет, так это вернуть себе релевантность в переговорном процессе. А для этого такой процесс должен начаться. Причем на российских условиях, иначе никто привлекать Минск к участию в этих переговорах не будет.
Наколькі цяпер магчымае перамір'е паміж Расіяй і Украінай? Чаму Пуцін сам не мог агучыць свае прапановы і перамоваў з Украінай, а гэта зрабіў Лукашэнка?
Вось што думае на гэты конт дарадца офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк.
Ну, какую-то работу надо ждавать, все-таки уже на содержании находится, я имею в виду субъект Лукашенко, на содержании у Путина, и, соответственно, нужно VIP-агитаторов тоже загружать работой, чтобы они хоть какую-то пользу, я сейчас сарказмом говорю, приносили России. Но давайте объективно смотреть на несколько вещей. Первое. Ничего нового, безусловно, субъект Лукашенко не говорит, он постоянно говорит, что это та фаза, когда нужно уже о чем-то договариваться. И я тут перейду к концепции, какое перемирие. Еще раз, Российская Федерация пришла на нашу территорию нас уничтожать. Она не остановится, пока они реализуют свои цели, превращение территории Украины в абсолютно серую зону с масштабными разрушениями инфраструктуры, гражданской инфраструктуры прежде всего, с масштабными депортациями и уничтожением тех граждан, которые они будут считать нелояльными, установление оккупационного режима, марионеточного правительства, как хотите, так и называйте. И, соответственно, все эти цели до сих пор не реализованы. Плюс юридическая фиксация контроля, безусловного контроля, еще раз подчеркиваю, юридическая фиксация безусловного контроля на оккупированных территориях, расширение оккупированных территорий и так далее. То есть Россия не собирается с вами ни о чем договариваться. Ну, имеется в виду с вами, это с тем, против кого она ведет войну. Россия собирается получить оперативную паузу. И, кстати, не только Лукашенко говорит о необходимости ведения переговоров, но и сама Россия в последнее время обратно периодически говорит, мы готовы к урегулированию, мы готовы садиться за стол переговоров. Еще раз повторяю, она не садится за стол переговоров, чтобы выполнить надлежащие нормативы в рамках международного права. То есть вернуться к такому понятию, как территориальная целостность и, соответственно, выплатить там, компенсации за разрушение инфраструктуры суверенного государства. Россия хочет получить оперативную паузу, чтобы обновить военное производство, донакопить тот же производство снаряда, допровести мобилизацию, расширить возможности мобилизационных процессов, укрепиться на оккупированных территориях и резко расширить пропагандистское влияние на рынки третьих стран, политические рынки третьих стран. Имеется в виду, чтобы снизить поддержку Украины, максимально снизить поддержку Украины. То есть это совершенно про другое идет речь. И поэтому, честно говоря, я все время настаиваю на одном и том же. Первое, ну, Лукашенко слушать бессмысленно. Этот человек не владеет какой-то серьезной информацией, во-первых, а с другой стороны, он не владеет каким-либо серьезным влиянием даже в региональном смысле этого слова. Он является абсолютно сателлитным по отношению к Российской Федерации. Второе. Россия не собирается ни о чем договариваться, пока не реализует свою главную задачу. Главная задача – уничтожение украинской государственности. И третья составляющая, которую нужно понимать, такого типа война, это война за доминирование, она завершится проигрышем одной оси, я имею в виду, я в этом не сомневаюсь, проигрышем оси Иран, Россия, Северная Корея, хотя Россия считает, что она может все-таки эту войну дожать и завершить ее не проигрышем своей оси, а там, частичным информационным проигрышем стран демократии.
Российский политолог Александр Морозов мяркуе, что не размовы про перамир'е стали галоўнымі на сустрэчы Лукашенко и Путина. А вот что он распавёл YouTube-каналу «Свобода премиум».
Мне кажется, что основное содержание встречи было следующее. Как бы. Лукашенко благодарил Путина за экономические возможности, которые создала война, потому что он прямо сказал, что белорусский агросектор и станкостроение и электроника, они, значит, чувствуют себя прекрасно в этом смысле слова. Лукашенко что-то вроде, не знаю, губернатора Омской области, который тоже публично встал и сказал, что спасибо войне, спасибо Путину, наконец-то наши предприятия заработали в 3 смены экономический подъем. Лукашенко демонстрирует тем самым, как бы, что он является одним из бенефициаров этой войны, поскольку он получает большие экономические бонусы. Плюс к этому видно хорошо, что на встрече на этой, помимо, так сказать, экономики, обсуждается то, что, значит, военная промышленность в Беларуси к вашим услугам. И здесь тоже существенный момент. Плюс к этому такой встречи Лукашенко всякий раз показывает, что сам он не участвует в войне. Это очень важный момент.
И он тебя назвал все агрессором, хотя это прогучало как бы, в контексте хоть да. таким неким ироничным на полову, але да. тем не меньше.
Да, мол, да, 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 что, мол, нас, мы, нас с вами, так сказать, мы соагрессоры, так нас называют тоже, что мы тоже агрессоры. Но в действительности он постоянно маневрирует, это хорошо видно. И любопытно здесь следующее, что как бы Лукашенко со своей стороны дал понять Путину, что главный враг – это Польша. Мол, как бы, вот, может быть, вы там сейчас увлекаетесь в Кремле другими своими какими-то противниками, Молдовой там или... странами Балтии, или, может быть, скандинавскими странами, которые вступили в НАТО, а вот самое главное, вот страшное в Польше происходит, посмотрите там. То есть на это Путин, не, так сказать, то, ну, как я понял, может быть, и кивнул, но не стал развивать эту тему про Польшу. Хотя в любой момент Кремль охотно ставит тоже тему о Польше и в будущем будет ставить, конечно.
Третье, вот сейчас к этой встрече Лукашенко так само говорил, что сегодня... России потребна именно такая Беларусь, которая не увязанная в войну. Спокойная, тихая, мирная. Вы думаете, это на увазе стоит про экономичное, то, что вы сказали, или нечто больше в этих словах есть?
Я не сомневаюсь в том, что, конечно, он хочет сохранить Беларусь вне войны, которую ведет Путин. В первую очередь потому, что от самой войны, как правильно говорили многие белорусские эксперты, независимые, что от войны Лукашенко не получит ничего. Он получит, так сказать, убытки для себя, если вступит в войну. А вот от ведения войны, которую Путин ведет, он получает прибыль, так сказать. И поэтому он, мне кажется, будет стоять на этой мирной позиции долго и будет продолжать изображать готовность тоже как бы быть какой-то стороной в переговорах или в урегулировании, хотя теперь уже он не может, он полностью утратил по сравнению даже с 14-15 годами, утратил вообще какую-то свою самостоятельную роль. Теперь уже и, конечно, не может быть никакого в кавычках «минского» формата от слова «Минск». Так что, а в переговорах, если они затеются между крупными странами, там, включая Китай, нет, уже Лукашенко участвовать не будет.
Мы слухали политолога Александра Морозова, дарацу офиса украинского президента Михаила Подоляка и политичного аналитика Артема Шрайбмана.
Они расповели, чому Лукашенко с Путиным раптом заговорили про перамирье и накольки это серьезно.
Еврорадио.фм.
Далее в программе Евразум.
Режим распродает майомость политичных. Ёсць у іх шанец яе вярнуць.
Гэта будзе мець наступствы таго, што чалавек не будзе прызнаны добрасумленным пакупніком, а будзе прызнаны, што ён ўсё ж такі недобрасумленны, купляў маёмасць, якая прадавалася з правымі хібамі, так, з нанесеннем шкоды уладальніку гэтай маёмасці.
Звонок оленяводу і экспертнае дно. Кринж тыдня.
Выборчие участки у Англии открываются о 7 раницы на годину ранее, чем у Беларуси, и закрываются о 10 у вечера, так что часу проголосовать во всех охвочих больше, чем достатково. Коли наступный раз побачите гэтага эксперта, смело проматывайте.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко вийшла у чвертьфінал тенісного турніру у Штутгарті. У матчі 1-8 яна сустракалася з іспанкою Паулой Бадоса. У третьому сеті соперниця відмовилась від боротьби з-за травми. Бадоса розплакалася на плячі своєї сябровки білоруські. Сабаленко неодноразово доходила до фіналу турніру у Штутгарті, але ще його не виграла. Прайшлі першыя паўфіналы футбольнага кубка Беларусі. Мінская «Дынама», дзякуючы голу Паўла Сядько, выйграла ў гродзенскага «Нёма» на 1-0. Ужо на 15-й хвіліне за грубую гульню выдалілі Рамана Бегунова, і «Дынамаўцы» большую частку матча гулялі ў меншасці. У іншым паядынку «Іслыч» з тым жа лікам 1-0 выйграла ў «Тарпеда Белас». Матчу адказ пройдуць 8 траўня. Реал выбил с футбольной Лиги чемпионов яе дейного переможцу Манчестер Сити. У чвертьфинале все вырешила серия пенальти, якую выиграли мадридцы. У полуфинале Реал сгуляет с Баварией. У іншей пары сустренутся ПСЖ и Боруссия. Первые матчи призначены на 30 красавіка и 1 травня. У четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Заходней хоккейной лиги Саскатун у гостях разгромил Red Deer 7-0. Белорус Ягор Сидоров закинул 3 шайбы и зарабил 2 выниковые передачи. Его признали первой зоркой сустречи, а другую шайбу Сидорова назвали наилепшим моментом дня у лиги. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Настрою.
Беларускія ўлады працягваюць канфіскоўваць і распрадаваць маёмасць беларусаў, асуджаных па палітычных матывах. Тыдзень таму з другой спробы прадалі кватэру Веранікі і Валерыя Цапкалаў.
А цяпер на сайце Бел'юрзабеспячэння распачаліся таргі па маёмасці праваабаронцаў вясны Валянціна Стэфановіча і Уладзіміра Лапковіча. У іх адабралі двухпакаёвую кватэру ў Мінску і адну сёмую долі ў адміністратыўным памяшканні.
Не з першай спробы, дык з другой ці трэцяй маёмасць прададуць. Еўрарадыё распытала дарадцу па прававых пытаннях народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіла Кірылюка, наколькі законнымі будуць гэтыя здзелкі і ці змогуць дысідэнты прэтэндаваць на іх вяртанне.
Могу это сказать как адвокат, який практиковал 5 год и 15 як правник. Ну, можно сказать, что эта справа и цалком сфальсифікаваная, да? Бо нема ніякага складу злачынства. Да, то бок не то, что она вот там могут сказать, например, адвокаты в некоторых выпадках, что, ну, не доказаны факту делу, да, а тут на самом деле не то, что там не доказаны факту делу, а усім видовочно, что отсутничая сам факт злочинства, да, могу привести приклад Павла Латушки, да, как конфисковать его дом, ему намалевали фактично шкоду, там, 6 миллионов рублей, да, якую он быцам бы створил своими пламенными промовами у жнюни 20-го, и почувши какие промовы, люди нарабили в Беларуси погромы и поджоги, и это нанесло шкоду державной маемости на 6 миллионов рублей. Ну, я бачу материалы справы, и это все, ну, вельми дивно было, выглядало, бо там, звичайно, у такого рода справах треба там экспертиза, да, маемостной шкоды, а они навод, ну, не зробили экспертизу, може эксперт не нашелся, но в уголе это была справка МВД. Ну, то бок просто мент некий написал. Латушка накричал на 6 миллионов. Дата, подпись, печатка, все. Ну, то бок это не отповедает никаким узровням доказал. Навод для громадянского процесса, а для криминального процесса, який там еще больше потребований до доказал, то вогуле не отповедает, да?
У кватэрах Цапкалаў і Ціханоўскіх, якія ўжо прадалі, былі прапісаныя непаўнагадовыя дзеці палітыкаў. Як дзяржава вырашыла гэтае пытанне? Працягвае юрыст Міхаіл Кірылюк.
Я працював на спагнанні пазыку в Беларусі там, ну, больш 10 гадоў. І так, такі акалічнасці ёсць, яны існуюць, і так. Гэта перашкода, бо я удзельнічаў у там працы з судовымі выканаўцамі, калі працаваў камерцыйным правнікам у Беларусі, адвакатам, то бок трэба там выселіць гэтых дзяцей, трэба там выселіць гэтых людзей, там, а каб правы дзяцей не парушаліся, там, выселіць іх у космас нельга, іх трэба глядзець, якое памяшканне яны павінны атрымаць. Ну, то бок гэта цэлы такі вораг праблем, які не заўсёды вырашаўся на карысць крэдытора, трэба адзначыць. І што тут можна ўбачыць? Ну, гэта можна ўбачыць, што такая, ну, ведаеце, філасофія правапрыменення, калі прэзідэнт краіны кажа, што, ну, зараз не да законаў, ён фактично дає політичний сигнал своїм поплечникам, що, ну, ось гэта люди, ну, быцем бы як поза законом, да, як на диким заході калісті, ну, ось на їх можна там відкривати полювання, да, там добити живим чи мертвим, да, там 106 тисяч за голову. Ну, то бок, гэта, ну, конкретний політичний сигнал, що а люди поза законом. У адносіні да іх інструкцій карыстацца не трэба. То бок, калі мы, напрыклад, паглядзім на грамадзянскія працэсы ў Беларусі зараз, там у 22-м годзе, да, то, ну, напрыклад, калі там будзе які аліментны працэс, ці там расторжэнне брака і там вызначэнне, дзе будуць жыць дзеці, да, будуць гэтых датычыцца людзей, так будуць. То бок, гэта норма працуе, а ў датычэнні канкрэтных людзей, які, ну, фактычна дадалі такі статус ворагаў народ, быццам бы, да, гэта норма не працуе, то бок гэты сігнал ідзе па сістэме, што датычэнні да гэтых людзей, ну, можна гэтымі фармальнасцямі не карыстацца. Ну, што на нашых вачах і адбываецца. Калі цікава, ёсць такі рэйтынг, я там заўсёды яго цытую, World Justice Project, там Беларусь, ну, была там дзесьці ў ніжняй траціне, заўсёды боталася, а зараз яна правалілася там на перадапошняе месца па крытэру тое, як дзяржава адчувае сябе абмежаваная законамі. То бок, людзі ў Беларусі, яны законапаслухмяныя грамадзяне, але дзяржава адчувае сябе абмежаваным собственнымі законамі, ну, шмат менш, чым звычайныя людзі. І гэта такі, ну, ведаеце, дзіўны перакос, які ставіць нас побач з такімі краінамі, як Афганістан, які ўжо наперадзе нас, Нікарагуа і гэтак далей.
Ці ведаюць людзі, якія набываюць канфіскаваную маёмасць, каму яна належыць і якім чынам трапіла на продаж? І на што гэтыя пакупнікі разлічваюць? Вось што думае Міхаіл Кірылюк.
Дарэчы, правільнае пытанне, таму што грамадзянскі кодэкс у Беларусі, ён праводзіць крытэр, які кажа, што калі чалавек, напрыклад, там купляе крадзенае, да, там ці нешта атрыманае з парушэннямі працэдуры і закону, то суду, каб вынесці рашэнне, трэба будзе вызначыць, ці разумеў гэты чалавек, ці не, што ён купляў і ў каго, то бок ці быў ён добрасумленным пакупніком. Ці ён не быў добрасумленным пакупніком. І, ну, якраз такі у справе з Цепкалай, тут вельмі добры прыклад, таму што, ну, мы насамрэч, ведаеце, не можам залезці ў іх галаву, але, ну, ёсць такая ў праве рэч, як прэзумпцыя, да, то бок мы можам з высокай ступенню верагоднасці прэзумеваць, што людзі, ну, напэўна ведаюць фамілію Цепкала як чалавека, які падаваў заявку ў прэзідэнты ў Беларусі ў 20-м годзе, потым быў расследаваны, потым пакінуў краіну, потым там атрымаў крымінальную справу па відавочна фальсіфікаваных абвінавачваннях за сваіх палітычных поглядаў і быў на судзе, дзе ён не маў ніякай магчымасці абараніць сябе, вынесены відавочна незаконны і несправедлівы прысуд. Ну, ўжо зараз гэта бачна. Ўжо зараз гэта сцвярджаецца там еўрапейскімі палітыкамі, да, робіцца падставай там для санкцый у тым ліку. І таму калі прыйдзе ў Беларусь новы ўрад, ну, а ён калісьці прыйдзе, да, хаця б па біялагічных прычынах, то відавочна, што для мяне будуць паставы гэтыя справы пераглядаць. І калі гэтыя справы будуць пераглядаць, я ўпэўнены, што людзі, у якіх гэтая маёмасць канфіскавалі, яны будуць патрабаваць перагляду гэтай справы. Тады у мяне, як у суддзі, калі б я быў суддзёй, ну, мне было б вельмі цяжка неяк напісаць такое рашэнне, што, ну, быццам бы чалавек не разумеў, што купіць. Да, то бок для мяне намного, ну, прасцей, кіруючыся здаровым сэнсам, сказаць, ну, напэўна, бачылі вочы, што купувалі, так? І гэта будзе мець наступствы таго, што чалавек не будзе прызнаны добрасумленным пакупніком, а будзе прызнаны, што ён ўсё ж такі недобрасумленны, купляў маёмасць, якая прадавалася з правымі хібамі, так, з нанесеннем шкоды уладальніку гэтай маёмасці. І тады гэта маёмасць можа быць вяртацца ўжо яго сапраўднаму ўласніку без якіх-небудзь кампенсацый.
То бок, шанец вярнуць сваю канфіскаваную маёмасць у асуджаных ёсць. Але ці трэба для гэтага дадаткова мяняць заканадаўства?
Заканадаўства мяняць не трэба, мяняць трэба людзей. Гэта такі кароткі просты адказ, за каторым будзе стаяць там вельмі доўгі і там цяжкі крывавы палітычны працэс, да, люстрацыі, які называецца. То бок, ну, напрыклад, каб расследаваць справу Бандарэнкі, да, забойства, ці трэба мяняць закон? Ні, а ў нас у крымінальным кодэксе як было, так і напісана, што забивать людей нельга, да, это злочинство. Але у порушения закона люди пишут, что, ну, там, типа, документы мы подробили, и он сам помер, сам виноват. Ну, коли начать закон применять, как он повинен быть применен, то его менять и треба, его треба просто применять, будучи не коррумпованным человеком, а будучи сумленным человеком со здоровым сенсом и принципами. И вот знайти этих людей, это правда задача шмат более тяжкая, чем поменять законодательство. Для меня это выглядит как один из самых тяжких выкликов, але я думаю, что в любом выпадку шансов для этого будет больше, чем при режиме Лукашенко, потому что при режиме Лукашенко судьи попадают на свою посаду, каждый судья призначен персонально Лукашенко, персонально его администрацией. То бок, я думаю, что там, ну, биографию, напевно, Лукашенко каждого судьи районного не читает. Але это робить его администрация, и для каждого судьи это певный политический месседж, ну, кто тебе кормит и оплачивает. Да, то бок, коли заробить систему, что судьи будут все ж таки больше залежны от громадян, их будут там призначать, могут быть варианты, да, праз там, парламент, праз там, навод прямые выборы, как у Злучаных Штатах, все это будет лучше, чем коли вся система завязана персонально на одного президента.
Гэта быў юрыст народнага антыкрызіснага ўправлення Міхаіл Кірылюк. Ён распавёў пра тое, ці змогуць асуджаныя па палітычных матывах вярнуць сваю канфіскаваную маёмасць.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Званок аленяводу і экспертнае дно. Крынж тыдня.
Выбарчыя ўчасткі ў Англіі адкрываюцца а 7 раніцы на гадзіну раней, чым у Беларусі, і закрываюцца а 10 увечары, так што часу прагаласаваць ва ўсіх ахвочых больш чым дастаткова. Калі наступны раз пабачыце гэтага эксперта, смела праматвайце.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Квентін Тарантіна вяртаецца да працы над сваім 10-м і, як лічыцца, апошнім фільмам. Як паведамляюць крыніцы, ён вырашыў поўнасцю адмовіцца ад папярэдняй ідэі расказаць аб цынічным кінакрытыкі, які заваяваў папулярнасць у 70-х. На нейкім этапе Тарантіна вырашыў, што яго новы праект будзе прысвечаны Кліфу Буту, каскадзёру, якога згуляў Брэд Піт у драме «Аднойчы ў Галівудзе». Але затым пастаноўшчык адпрэчыў гэтую ідэю і закрыў праект поўнасцю. Здымкі праекта павінны былі пачацца ў жніўні, каб прэтэндаваць на падатковыя льготы ў Каліфорніі ў памеры 20,5 мільёнаў долараў, а асноўны этап планавалася арганізаваць ужо ў 2025 годзе. Цяпер гэтае пытанне ўжо не абмяркоўваецца. Панк-спявачка з Мазыра і экс-палітзняволеная Крыстіна Чаранкова, паспяхова эвакуяваная з Беларусі і знаходзіцца ў бяспецы. Пра гэта напісаў у соцсетках кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Актывістка адбыла ўвесь тэрмін зняволення і была эвакуяваная з Беларусі праз пагрозу паўторнага пераследу, паведаміў Стрыжак. Ён не ўдакладніў, калі менавіта і ў якую краіну выехала экс-палітзняволеная. У 2022-м Чаранкову асудзілі на 2,5 года калоніі агульнага рэжыму за выказванне ў соцсетках пра сілы веку. Акрамя таго, пасля расійскага ўварвання ва Украіну дзяўчына публікавала антываенныя пасты. Гурт «Джей Морс» выпусціў новы сінгл на папулярных стрымінгах. Як не было цяжка, якія б перашкоды не сустракаліся на шляху, якім бы змрочным часам не здавалася жыццё, трымайся, усміхайся, ідзі наперад разам з такімі ж, як ты. Спрабуй змяняць сябе, пакрысе мяняючы свет вакол. Гэта і ёсць нашая зброя. Так аўтары апісваюць сутнасць новай песні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошнія тыдні адной з самых любімых тэмаў беларускай прапаганды быў палёт у космас Марыны Васілеўскай.
Якіх толькі эпітэтаў не ўжывалася. Наш беларускі Гагарын, космас наш, беларуская жанчына сёння мае магчымасць рабіць усё. Зяленскі дасылае сваіх жанчын гінуць у акопы за інтарэсы заходніх эліт, а наш першы беларусак у космас.
Карацей, ледзьве не захлынуліся ад захаплення, але сумлення, каб прызнацца, што Марына Васілеўская злятала на міжнародную касмічную станцыю выключна як касмічная турыстка, а ніякая не гераіня, у прапагандыстаў не хапіла.
Але, як кажуць, не адзіным космасам жыве прапаганда. Іншыя міфы і іх выкрыццё у нашай рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітанечка, гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У дзень касманаўтыкі Пуцін і Лукашэнка чамусьці вырашылі пазваніць аленіводу з Ямала-Ненецкай аўтаномнай акругі Расіі. Атрымалася мемна.
Ну, слышу, это кто?
Все свои, из Кремля с вами, ваши друзья из Кремля.
Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй.
Ян Ксяпяк до космосу мае прыкладна такое ж дачыненне, што і Пуцін з Лукашэнкам. Пасля размовы яго сям'і падарылі снегаўборачную тэхніку, а журналісты-расследавальнікі высветлілі, што аленівод з'яўляецца бізнес-партнёрам дэпутата ад «Адзінай Расіі», а яго гаспадарка рэгулярна атрымлівае датацыі ад мясцовых уладаў. Вось такі свой аленівод. Беларускіх прапагандыстаў хлебам не кармі, але дай параспавядаць пра тое, як памыляюцца ўлады суседніх краінаў. Днямі дасталося літоўцам.
Это просто ідіатызм властей, потому что літоўцы-то, ну, понимаешь, літоўцы приезжают в Беларусь. Литовцы сами, они не против, чтобы белорусы ездили в Литву. Это называется нормальная соседская, соседская отношения, соседская торговля. Но власти Литвы не понимают, зачем ездить в Беларусь. Ну правильно, что им тут делать? Они приедут, их тут посадят.
Яны приедут, и их тут посадят. Вось так уявляя себе добрососедские односины головный редактор газеты «Минский курьер». Пасля такое пытанне пра тое, на што ехаць у Беларусь, адпадаюць самі сабой. Шаноўныя літоўцы, прыязджайце пасядзець. Беларускі памежны камітэт на коціках тлумачыў, як хутка і без праблем прайсці мяжу. І гэтае відэа набіралі мільёны праглядаў. Здагадайцеся, ці хутка памежнікі вырашылі навешаць сваёй аўдыторыі на вушы палітычныя лапшы? Адказ – хутка. Дапаможам беларускім памежнікам. У тым, што на мяжы з Польшай застаўся працаваць толькі адзін пункт пропуску, вінаватыя зусім не іх польскія калегі. Але за тіктокі пра сапраўднага віноўніка у Беларусі пасадзяць нават коцікаў, якія ў іх зняліся. Эксперт дзяржаўнага агенцтва Белта вырашыў распавесці беларусам, як праходзяць выбары ў Англіі. І схлусіў прыкладна ва ўсім.
Очень много людей не знают. В Англіі проводят выборы по четвергам. Этот день никогда не делают выходным. И плюс в выборчих бюллетнях вы не можете поставить черточку ручкой, только карандашом. Знали об этом?
Нет, впервые слышал.
И, конечно, мы весь мир верим сэрам, пэрам, лордам, что они резинкой не пользуются, когда надо подкоррегировать выборы.
Выборы у Англии сапраўды проходят по четвергах. Гэта традыцыя, але пра гэта пазней. А вось наконт алоўка эксперт хлусіць як дыхае. Па-першае, у Англіі за выбарамі пільна назіраюць канкурэнты з розных палітычных партый, і калі пасля галасавання хто-небудзь пачне нешта выпраўляць, шум паднімецца на ўсё аб'яднанае каралеўства. А па-другое, нідзе і ніхто не перашкаджае выбаршчыку паставіць галачку ў бюлетэні асадкай. Але слухаем далей.
Я вам адкрыта говорю. Почему по четвергам? Потому что рабочий класс Англии с 7 утра до 7 вечера работает. А выборы проводят с 9 утра до 16. Значит, фактически рабочий класс англичан, у них есть выбор. Или пойти на выборы, или пойти заработать своих 80 фунтов в день на стройке или где-то там на фабрике и на заводе.
Выборчие участки у Англии открываются о 7 раницы на годину ранее, чем у Беларуси, и закрываются о 10 у вечера, так что часу проголосовать во всех охвочих больше, чем достатково. Коли наступный раз побачите гэтага эксперта, смело проматывайте. Гэта был «Крынж тыдня» на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.